эфире радиостанция «София».
Здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофона Владимир Ковальджи. И в сегодняшней музыкальной передаче я начинаю новый большой цикл, который, в общем, задумывался мной давно, и мне лично эта тема очень интересна, надеюсь, что будет и вам. Цикл, посвященный евангельской символике в прелюдиях и фугах хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха. В этом цикле я буду опираться на замечательную книжку Романа Берченко, которая называется «В поисках утраченного смысла» или «Болеслав Яворский о хорошо темперированном клавире». Много страниц в этой книге вначале посвящено Болеславу Яворскому и его исследованию баховской музыки. Но это, я думаю, вы можете сами прочесть, если заинтересуетесь этой книгой. Просто для тех, кто не знает, скажу, что Болеслав Яворский – замечательный музыкант, музыковед, педагог, который свои изыскания в области баховской музыки, в частности, хорошо темперированного клавира, в общем, проводил всю жизнь, но сам не оформлял в виде книги, в виде такой законченной работы. Это рассыпано в его наследии, в тех семинарах баховских, которые он вел, в его заметках, записках, статьях и так далее. И вот другой музыковед, Роман Берченко, это все собрал воедино и привел в систему, и даже в некоторых случаях и развил какие-то идеи по стопам Болеслава Яворского. И получилось, что, в общем, все прелюдии и фуги, все 48 из двух томов ХТК, почти все описаны подробно, и все имеют, во всяком случае, какую-то тематическую ассоциацию евангельскую. И вот мы начнем слушать Баха, но слушать уже не просто так, как музыку вообще, а предваряя слушание заметками от Болеслава Яворского и Романа Берченко, которые откроют нам смысл, вкладывавшийся Бахом в ту или иную тему и мелодию. Мы знаем, конечно, что в те времена музыка была очень сильно связана с символизмом разных тем, оборотов, скажем, музыка Карелли, его современников, ну, буквально пронизана такой музыкальной символикой. И у Баха, конечно, тоже это хорошо известно, но до сих пор не было вот такого систематического труда о хорошо темперированном клавире как отражении евангельских тем. И опять-таки можно сказать, что ощущение того, что музыка Баха связана с Евангелием, оно, несомненно, мне кажется, для любого внимательного слушателя. Здесь ценность этой книги прежде всего в системе, потому что, ну вот я всегда воспринимал, скажем, начало и конец первого тома ХТК как Рождество и путь на Голгофу. Вот первое — это прелюдия ангельская и последняя скорбная фуга. Но это только обрамление, и какие-то моменты возникали в середине, туманные какие-то чувства, ассоциации. Здесь же все приведено в систему не на основе каких-то чувств или впечатлений и догадок, а на основе вполне научного исследования. Потому что эти же темы или очень похожие темы, которые содержатся в прелюдиях и фугах Баха, они находятся в других его произведениях, и находятся они в лютеранских хоралах на определенные церковные тексты. И исследуя и хоралы, и хоральные обработки Баха, и его различные другие произведения, оратории, кантаты, пассионы и так далее, можно проследить, какой именно символ содержит в себе та или иная музыкальная тема или музыкальный прием. И таким образом понять значение той или иной прелюдии и фуги. Ну, точнее, прелюдии и фуги, потому что они всегда объединены в один тематический цикл и связаны между собой. И, конечно, мы постараемся послушать в этом цикле разные варианты исполнения, обратив внимание не только на мастерство исполнения разными известными и великими пианистами, но и на то, насколько точно или, наоборот, не точно, они чувствуют вот эту баховскую символику, заложенную в той или иной прелюдии и фуге. Ну что ж, на этом я заканчиваю предисловие и переходим, собственно, к разбору конкретному. Да, еще скажу, что мы будем идти совершенно другим порядком. Не так, как располагаются прелюдии и фуги в обоих томах ХТК. Они располагаются по тональностям, начиная от до мажора и дальше по полутонам до си миноры. А будем идти по библейской канве. То есть сначала будет цикл, посвященный Рождеству и праздникам Рождественского круга, потом деяниям уже зрелого Иисуса, затем Страстной седмице, Страстям Господним, затем уже торжественные пасхальные произведения и так называемые догматические. Но самой первой прелюдией и фугой, которая сегодня прозвучит и которую мы разберем, будет прелюдия и фуга, посвященная еще Ветхому Завету. Это единственная во всем цикле ХТК прелюдия и фуга, которая имеет ассоциацию с Ветхим Заветом, со священным писанием Ветхого Завета. Но, с другой стороны, она посвящена тому моменту, который, ну, можно сказать, напрямую связан с Евангелием, без которого Евангелие не может и возникнуть, потому что это грехопадение в раю. Ведь именно грехопадение приводит к тому, что необходим человечеству Спаситель. Итак, вот этой теме грехопадения посвящена прелюдия и фуга «Соль мажор» из второго тома хорошо темперированного клавира. Прелюдия, она не связана как бы еще с грехопадением, а предваряет фугу, ассоциируясь прежде всего с Адамом и Евой в раю. Настроение прелюдии — это радостное возбуждение во всей природе, в этом новосозданном мире. И музыка прелюдии носит такой пасторальный характер. Здесь слышится подражание волынкам и колокольчикам. Кстати, это очень характерные детали изображения рая в тогдашней живописи. Ну, также автор книги отмечает, что соль мажор для Баха — это очень часто тональность такого радостного возбуждения и дает некоторые ссылки, в частности, на органную обработку хорала «Возрадуемся вместе» и так далее. Итак, мне кажется, довольно точно передает вот эту радостно-пасторальную атмосферу прелюдии «Соль мажор» из второго тома ХТК в своем исполнении пианист Роджер Вудвард. И первый раз мы прелюдию послушаем вот в его записи. Thank you. Итак, прозвучала райская, так сказать, прелюдия соль-мажора с второго тома хорошо темперированного клавира, которая, согласно Болеславу Яворскому, изображает именно вот состояние до грехопадения, состояние нового, вот только что созданного мира и Адама, и Евы в этом мире. Ну вот интересно, что Роджер Вудвард исполняет в таком очень неторопливом ключе эту прелюдию, на такой медленный крестьянский танец она похожа. Но, возможно, и другая трактовка, не выходящая за рамки того же самого радостно возбужденного настроения, только акцент меняется, темп меняется и становится таким радостным гимном, как будто вот все одновременно птички чирикают, знаете. И вот очень быстрое, очень радостное, буквально бурлящее исполнение Глена Гульда, оно тоже, мне кажется, очень подходит к этой прелюдии. Давайте послушаем Глена Гульда. Итак, еще раз прозвучала прелюдия соль-мажорная из второго тома ХТК, которая изображает райское состояние. Ну а дальше вот самое интересное – фуга, которая, собственно, и изображает грехопадение. Я бы, честно говоря, не подумал, что эта фуга посвящена именно этому моменту, потому что, собственно, какой-то такой драматичности или даже трагичности в ней нет. Ну, во-первых, она сама по себе мажорная, но дело в том, что Бах, и это не романтизм же, это совершенно другая эпоха. Он и не собирался подчеркивать в музыке трагичность этого момента. Это скорее такая иконографичная зарисовка, фиксирующая этот момент и героев этого момента, и прежде всего змея. Фуга, вот эта соль-мажорная из второго тома, она очень невелика по объему, даже можно назвать ее фугеттой, потому что разработка очень маленькая. И вот ассоциативный образ этой фуги – это грехопадение и радость змея, который взвивается вверх по дереву, а затем уползает вниз. Теме этой фуги очень близок речитатив Альта из кантаты 40-й по каталогу, который тоже повествует о змее, змея и грехопадении. Змееподобные такие крутящиеся, стелящиеся мотивы, звучащие в фуге, они перекликаются также с начальным хором кантаты 19-й, в котором говорится о сражении архангела Михаила с сатаной. Ну, а сатана традиционно изображается в облике змея или дракона, и там тоже эти дьявольские силы передаются в вокальных и оркестровых партиях такими же извивающимися мелодическими линиями. Ну что ж, давайте послушаем теперь вот эту фугу. И действительно, тема немножко странноватая. Вот если не знать, о чем, какой символ она несет, то она кажется странной. Тема ровными длительностями, мелкими, излагается. Вот каков ее на самом деле образ. Это змей, который вот извивается, ползет. А в конце фуги обратите внимание на вот этот очень яркий момент, когда перед самым концом мелодия резко, прям таким длинным арпеджио через три октавы взвивается вверх, вновь радостно повторяется тема, как бы тема радости этого самого змея, которому удалось соблазнить Еву. И после этого резко опять такая мелкими длительностями идет нисходящая мелодия, как будто змей поднялся, а потом раз и уполз. Ну что же, слушаем фугу соль-мажор из второго тома в исполнении Святослава Рихтера. Вот так в исполнении Рихтера звучит соль-мажорная фуга из второго тома, которая изображает змея, соблазняющего Еву в раю. Но еще надо отметить, что в этой фуге применены такие ходы мелодические, как падение скачком. Эти ходы обычно символизируют грехопадение и типичны для сочинений на этот сюжет не только баховских, но и вообще в его эпоху. И вот еще раз обращу внимание на очень яркий изобразительный момент в конце фуги, когда после соблазнения, которое подчеркивается смещением в низкий регистр, какими-то грозными трелями, аккордами в басу, чем-то напоминают они такие зловещие эпизоды из опер, вдруг микропауза, после чего вот этот торжествующий змей взмывает как бы вверх по дереву, а потом уползает. Этот момент, я думаю, вы уже расслышали и в исполнении Рихтера, но еще раз послушаем эту фугу в исполнении Глена Гульда, более быстром таком, нарочито отчетливом, как он часто это делает, играя Баха, и тоже в конце, мне кажется, он очень ярко этот изобразительный момент отражает. Ну что же, разобрали мы и послушали соль-мажорный цикл из второго тома хорошо темперированного клавира Баха, который, по мнению Болеслава Яворского и Романа Берченко, автора, систематизатора его баховских исследований, посвящена ветхозаветному эпизоду, самому началу, грехопадению человека в раю, точнее, соблазнению змеем. А теперь переходим уже к целому циклу прелюдий и фуг, которые располагаются в обеих томах, которые посвящены, ну, как в этой книге сказано, детству Христа, но это не совсем точно. Гораздо корректнее было бы сказать праздникам рождественского круга, потому что это и Благовещение, то есть только самое возвещение о будущем рождении Христа, это и встреча с Елисаветой, это и само затем уже Рождество, Сретение, поклонение волхвов и так далее. Итак, первый в этом цикле мы разберем прелюдию и фугу до мажор из первого тома, то есть то, что открывает первый том. И темой этой прелюдии и фуги является Благовещение. Может быть, многие, слушая ее, чувствовали в ней что-то рождественское, такое ангельское. Будем точнее, Благовещение. Благовещение архангелом Гавриилом, Деве Марии, о том, что она зачнет от Духа Святого и будет матерью Спасителя. Итак, я думаю, конечно, прелюдию до мажор знают буквально все. Это один из, вот условно говоря, суперхитов классической музыки, да, и тем более после того, как Шарль Гуно на аккомпанемент этой прелюдии написал мелодию на свою «Аве Мария», эта музыка известна всем буквально наизусть. Но вместе с тем я хочу отметить, что, ну, как мне кажется, эта прелюдия является одной из самых сложных в исполнении. Во всяком случае, я вам скажу честно, может быть, я как бы не имею права так говорить, вы скажете, ну вот что, знать моську сильна, лает на слона. Но меня не удовлетворяет ни одно исполнение этой прелюдии до конца. Даже такими пианистами, перед которыми я просто преклоняюсь, ну, вот как Святослав Рихтер или Глен Гульд. Но вот чего-то не хватает. Это простота ее. Ведь эту прелюдию может сыграть, ну, буквально любой там, кто год занимается на фортепиано, а то и меньше. Там все просто. Простое арпеджио через всю прелюдию проходит, никакой там сложной полифонии. Но в этой простоте как раз самая сложность-то и заключена. Здесь вот это передать ангельскость невероятно трудно. Пожалуй, ближе всего к этому был Рихтер. Но я начну как раз с того исполнения, которое, с одной стороны, является очень хорошим, действительно, но которое, как мне кажется, очень ошибочно. Что я имею в виду? Сейчас прозвучит исполнение первой прелюдии первого тома ХТК Самуилом Фейнбергом, великолепным пианистом и человеком, одним из немногих, кто подъял на себя труд вот записать весь хорошо темперированный клавир. И во многих случаях там у него есть прекрасные исполнения. Но чувствуется, что это пианист, тяготеющий, ну, все же к XIX веку, а не к XVIII. И вот вы послушайте сейчас эту домажорную прелюдию, особенно вот ближе к концу, сколько он делает там чисто каких-то романтических приемов в исполнении, и в динамике, и в резком сопоставлении, как чего-то вот погромче, потише, какие-то замедления неожиданные, какие-то очень эмоциональные такие высказывания, фразы получаются. Прелюдия получается, ну, буквально как Шопен. Она больше похожа на Шопена, чем на Баха. Хотя звучит, повторяю, очень красиво слушать, я думаю, вы получите удовольствие, но просто отметим, как исполнительская традиция в определенном этапе, или точнее, вот просто такие исполнители иногда бывали, которые явно тяготели больше уже к наследию XIX века и не очень понимали, что же имел в виду и хотел сказать Бах, хотя исполнено прекрасно. Вот давайте послушаем эту такую противоречивую версию Самуила Фейнберга. прозвучало исполнение первой домажорной прелюдии из ХТК Самуилом Фейнбергом. Вот такое романтизированное исполнение. Но, конечно, прежде всего эта музыка полна ангельского света и какой-то удивительной чистоты, надежды, пронизана, должна быть пронизана удивительно спокойным, уравновешенным созерцательным настроением. Это архангел нисходит к Марии. Здесь Бах использует, как вполне понятно, лютнеобразную фактуру, как будто перебирают вот эти струны, и возникает ассоциация с живописными изображениями ангелов, которые играют на лютнях. На многих картинах, например, Франчески на сюжет Рождества и у Дюрера, где принесение даров младенцу Иисусу, там тоже ангелы с лютнями. По мнению Болеслава Иворского, здесь присутствуют и некоторые другие изобразительные моменты. Символически передаются небо, земля, эфир, колебания крыльев ангельских, и звучание прелюдии все время как бы планирует, уходит чуть сверху вниз, а затем следует небольшой подъем и снова спуск, но постепенно, причем она все снижается и снижается, и этим символически передается вот этот спуск архангела Гавриила с небес на землю к Деве Марии с причудной вестью. А в конце прелюдии такой маленький речитатив, который может быть истолкован как вот эта самая весть, которую приносит Гавриил. Ну что ж, давайте сейчас послушаем, на мой взгляд, лучшее исполнение этой прелюдии Святославом Рихтером, хотя даже и здесь, мне кажется, немножко слишком оно легкое, вот нет, не хватает немножко точности, потому что ведь у Баха очень интересно написаны ноты, ведь, казалось бы, эти пять нот, таба-даба-даба-даба, они все одинаковые, а на самом деле нет. Посмотрим в ноты, мы видим, что первая нота и вторая, взявшись, тянутся в течение всего такта, полутакта. А вот эти верхние ноты, они уже отдельные. И вот этого в исполнении не слышно или не очень слышно. А мне кажется, должно быть, потому что, может быть, в этом и заключается сопоставление земли и неба в этой правой и левой руке, которая совершенно по-разному себя ведет. Но Рихтер здесь идет более таким традиционным путем подражания. Лютня играет очень ровно, но, конечно, прекрасно. То, что я сказал, это, может быть, какие-то теоретические пожелания. Вот практически, мне кажется, исполнение Рихтером является лучшим из тех, что я слышал. Ну что ж, теперь перейдем к домажорной фуге, которая, соответственно, тоже посвящена Благовещению. Итак, тема этой фуги, по мнению Болеслава Яворского, соответствует словам Марии «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». То есть соответствует вот этому принятию Марии и в лице Марии всем человечеством воли Господней. И эта тема, она весьма близка к темам хоралов «Благословенные дела Господня» и «Благодарственная песнь Марии Магнификат». То есть есть в ней еще характер такого словословия. Тема этой фуги почти нота в ноту содержится в начальном номере кантаты 77 по каталогу «Возлюби всем сердцем Господа» и очень близка также к теме клавирной фуги, точнее органной фуги на тему «Магнификат». Тоже, соответственно, с этой темой связана. И еще надо отметить, что истовость веры выражена в этой фуге с помощью очень интересного приема. Тема фуги звучит постоянно. Вообще полностью отсутствуют интермедии. Ну, там есть буквально по такту, но это даже не интермедия, а просто там тональный переход. А так тема звучит, она вот от начала до конца звучит не переставая, в конце еще и накладывается в виде стретты. И вот это подчеркивает как бы незыблемость веры. Вот ее цельность, она пронизывает все это вера, это принятие воли Божией. Ну а в самых последних тактах фуги очень отчетливо слышится опять изобразительный прием, риторическая фигура восхождения ангела, которая соответствует словам Евангелия «и отошел от нее ангел». Вот он возносится и растворяется в духовных небесах. Ну что ж, давайте послушаем первую домажорную фугу с первого тома, тоже в исполнении Святослава Рихтера. В исполнении Святослава Рихтера прозвучала домажорная фуга из первого тома хорошо темперированного клавира, которая посвящена Благовещению и принятию этого Благовещения Девой Марией. Я думаю, исполнение Рихтера одно из лучших, конечно же. Очень точно передает атмосферу этой фуги. Он играет, как и Яворский, в общем, предполагает, что эта фуга должна играться не спеша, истово, равноупорно. а в конце даже триумфально. Но как раз, как ни странно, это стретто в конце, которое Яворский рекомендует играть триумфально, Рихтер немного смягчает. Может быть, подводя вот этим смягчением к этому самому восходящему ходу, изображающему уход ангела. Ну и еще на секунду вернемся к прелюдии. Я упоминал уже мелодию Шарля Гуно, которую он прелюдию использует в качестве аккомпанемента, а мелодия на текст «Аве Марии». Вот раньше этого как-то не замечала, ведь на самом деле, ведь Гуно не случайно именно этот текст на эту прелюдию положил. «Аве Мария» — это и есть текст приветствия ангела, архангела Гавриила, Марии в момент Благовещения. Так что, видимо, для Гуно было несомненно, что это прелюдия благовещенская, поэтому он и подтекстовал «Аве Марии». Ну и еще очень близки этой прелюдии несколько сочинений на текст «Аве Мария», в частности, ля мажорный дуэт Сен-Санса, где фортепианное сопровождение построено на тех же самых гармонических фигурациях и пьесы итальянского композитора Регини и некоторые другие. И, возможно, вот это сходство, это не случайно, и существовала некая линия исторической памяти на протяжении полутора столетий, шедшая от современников и учеников Баха, от Баха до Гуно. Ну что же, а сейчас в конце разговора об этом цикле, домажорном, с первого тома, послушаем еще раз фугу в совершенно другом исполнении Глена Гульда, которая более так решительна и гораздо более утрированно, четко, чем у Рихтера, который так очень ровное течение дает общее. Это совершенно разные исполнения, невозможно говорить лучше, хуже. Это просто они раскрывают что-то с разных сторон, вот эту музыку, и какие-то акценты свои ставят. Во всех случаях здесь у Гульда очень четко слышится вся полифоническая ткань, тем более очень хорошо записана, и он подчеркивает эту полифонию сочетанием легато в одном голосе и стаккато в другом. Ну, вы все услышите сами, я думаю, тоже получите большое удовольствие, и, кроме того, будете слушать, наверное, уже не раз слышанные записи, потому что исполнения Рихтера и Гульда самые известные, слышать как-то немножко по-новому, понимая, что вот эта тема принятия воли Божией се раба Господня. Ну что ж, слушаем в исполнении Гульда, затем перейдем к следующей теме. Третьим циклом, который мы рассмотрим в сегодняшней передаче, будет цикл «Прелюдия и фуга» «Ми минор» из первого тома хорошо темперированного клавира. Мне кажется, что это загадочная музыка. Во всяком случае, это один из тех редких случаев, когда мне показалось исследование Болеслава Яворского и интерпретация Романа Берченко не вполне убедительными или, скажем так, не вполне раскрывающими все особенности этой совершенно потрясающей музыки, особенно я имею в виду прелюдию. Ну, вначале я по книге некоторые фрагменты прочитаю, потом что-то от тебя добавлю. Итак, здесь ассоциативный образ здесь указан как «долина слез», что это такое чуть ниже, а евангельский эпизод, которому посвящена прелюдия и фуга, указан как первая глава от Луки: «Вставши же Мария во дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин», то есть навстречу с Елисаветой. И вот, по словам Болеслава Яворского, касательно прелюдии, существуют апокрифические тексты, согласно которым Мария к Елисавете шла через так называемую «долину слез». Даже не апокрифические тексты, а такие предания. И вот основой толкования этого отнесения прелюдии и фуги к этому моменту послужило сходство темы прелюдии с арией тенора из кантаты 114 по каталогу, где есть как раз слова «Где найдет душа моя утешение в этой долине слез». Образ этой самой долины слез встречается и в других сочинениях Баха, в частности, в речитативе Баса из рождественской кантаты. И учитывая близкий к циклу ми-минор круг тональностей, который упоминается здесь еще несколько и хоральных обработок и так далее, в общем, можно заключить, что причислить как бы эту прелюдию вот к кругу сочинений, родственных данной теме. Ну и в этой прелюдии все построено на мелких длительностях, ровных мелких в сопровождении и в главном голосе разные трели, признаки патетического характера. Прелюдия имеет явно пасторальную окраску, очень минорную, такую пронзительную. В чем-то она близка знаменитой прелюдии соль минор, о которой мы будем говорить следующей, и которая, согласно трактовке Яворского, отражает как раз встречу Марии и Елисаветы, то есть ту же тему. Как и в той прелюдии, здесь очень часто встречаются нисходящие скачки на большие интервалы, что, как правило, используется Бахом для воплощения образов некой усталости, вот когда человек устал, ослаб. Но, с другой стороны, все это не объясняет того, что же происходит в этой прелюдии в самом конце, когда неожиданно по-другому звучит музыка и вот эта грусть, она как бы что-то происходит, а потом как прорывается. И вот что и во что прорывается, пока из того, что я прочитал, совершенно не ясно. Ну, впрочем, давайте обратимся к музыке. Совершенно чудная музыка, одна из, конечно, пронзительнейших страниц баховской мелодики. Давайте сначала послушаем эту прелюдию ми-минорную в исполнении, так сказать, ну, близком к аутентичному. Ральф Клипатрик играет на клавикорде. Клавесин, он чуть порезче звучит, а клавикорд такой более легкий, мягкий. Ну, вы сейчас услышите, мне кажется, очень это звучание клавикорда, такое надтреснутое, оно подходит к этой мелодии. Итак, слушаем. Чудесная и загадочная прелюдия ми минор прозвучала в исполнении на клавикорде Ральфа Клиппатрика. Ну что ж, вернемся теперь вот вновь к моему вопросу, на который, как мне кажется, пока нет ответа, о том, что же происходит в самом конце этой прелюдии. Как сказано в книжке Романа Берченко по исследованиям Болеслава Егорского, ученый отмечал, что прелюдия эта изначально была задумана для флейты в сопровождении струнных. Ну и да, здесь очень чувствуется, что как бы отдельно аккомпанемент, его фигурация и вот эта мелодия. Очень легко ее себе представить на флейте. Но вот в разделе прелюдии, который начинается с указания «престо», вот в конце, флейты нет, только струнные. То есть флейта, вот этот, ее долгая речь, потом прерывается, и только струнные играют вот этот финал. И идет резкое ускорение темпа. И вот, по мнению Болеслава Егорского, здесь в этой прелюдии воплощен некий контраст двух частей – страдание и утешение, или личное и объективное. Но здесь я ничего не понял, честно говоря, потому что характер музыки в конце этой прелюдии, вот этот прорыв, ну, чем угодно можно назвать, но только не утешением. Это, наоборот, очень эмоциональный прорыв и почти срыв. Но давайте сейчас послушаем эту прелюдию в совершенно фантастическом, как мне кажется, исполнении Глена Гульда, который как раз немножко смягчает этот момент в конце, не драматизирует его. Может быть, в этом исполнении можно будет как-то почувствовать то, о чем говорит здесь Болеслав Егорский, но мне это пока не удается. Но, тем не менее, исполнение прекрасное. Итак, Глен Гульд, ми-минорная прелюдия первого тома. Ми-минорная прелюдия с первого тома прозвучала в исполнении Глена Гульда. Ну а что же фуга? Фуга здесь довольно короткая и тоже чем-то похожая ее тема, ну, формально похожа на ту самую, которую мы первой разбирали в сегодняшней передаче, она тоже состоит только из ровных длительностей, идет 16-ми такими быстрыми, и содержит в себе на сей раз символ страданий, потому что здесь явно прослеживаются нисходящие хроматизмы, спрятанные в неком скрытом голосе вот этой мелодии. Символ страдания, слез, долина слез. Да, возможно, как-то это связано, но все-таки эта фуга имеет такой вот тоже характер, скорее продолжающий вот этот бурный прорыв в конце прелюдии. И что он означает, вот здесь символика, мне кажется, в книге не раскрыта. Вот один из, повторяю, редких случаев, когда объяснение и исследования, проведенные Егорским, здесь как бы меня не удовлетворили. И у меня возникают какие-то свои ассоциации, свои мысли. А что, если это как-то связано вот с той же самой областью тем рождественского круга, но с каким-то другим моментом? А может быть, это прелюдия, это Рахиль плачет о детях своих, а этот прорыв, может быть, изображает избиение младенцев в Вифлееме? Не знаю. Но Болеслав Егорский, он как ученый, опирается прежде всего на какие-то ассоциации с определенными ариями, кантатами, хоралами и так далее. Я же сейчас говорю просто от себя, и, конечно, это не имеет никакой ценности. Но все-таки это я просто пытаюсь подчеркнуть, что есть в этой прелюдии какая-то загадка, которая для меня непонятна. Ну что ж, давайте сейчас послушаем целиком этот цикл и прелюдию, и фугу вместе в тоже не менее гениальном, но совершенно другом исполнении Святослава Рихтера. Thank you. В исполнении Рихтера прозвучала прелюдия и фуга ми-минор с первого тома хорошо темперированного клавира Баха. И в конце сегодняшней передачи, и в конце разбора вот этого цикла, я еще хочу прочитать, какие исполнительские указания дает Болеслав Яворский вот относительно фуги, которая, повторю, изложена 16-ми и как бы предполагает максимально быстрый темп, ну, там вы слышали, у Рихтера как-то быстро, так решительно и громко звучит. Но вот по мнению Яворского, фугу играть надо не быстро. Иначе образ страдания, вот этот самый скрытый хроматизм в теме, не будет выражен, не будет слышен. Эти хроматизмы не всегда именно в таком замедленном темпе этот символ страдания несут. Ну вот таково мнение Яворского, хотя подавляющее большинство исполнителей эту фугу играет быстро или даже очень быстро. Иногда просто с романтической, я бы сказал, скоростью, как будто это буря и натиск. Возможно, конечно, что Бах имел в виду несколько другой темп. И в конце передачи мы послушаем вновь клавикорд Ральфа Клекпатрика, простите, Киркпатрика, который играет эту фугу, ну, не то что медленно, но, во всяком случае, явно сдержаннее, чем и Рихтер, и большинство исполнителей на фортепиано. И, возможно, это больше соответствует как раз скрытому символизму страдания в этой теме и баховской задумке. Возможно. Ну, а я прощаюсь с вами до следующих встреч в этом цикле. До свидания.